Глава третья. Когда шахтер поднимается наверх, даже сквозь черную угольную маску видно, как он бледен. Бледность из-за спертого грязного воздуха в забое, и постепенно она исчезает. Но впервые посетившему горняцкий север человеку с юга, зрелище выходящих после смены нескольких сотен шахтеров кажется диковатым и несколько зловещим. Изнуренные лица с густой чернотой в каждой впадине выглядят свирепо. Потом отмытых горняков уже не очень отличишь от простых местных жителей. Грубая мешковатая одежда скрывает их великолепное телосложение, а небольшой их рост мало заметен благодаря походке с очень прямой спиной и расправленными плечами. Реакция на постоянную сгорбленность под землей. Точнее всего, шахтеры узнаются по синим черточкам на лбах и носах. Внешность каждого из них навек помечена этой характерной штриховкой, постоянно клубящаяся в шахте угольная пыль, проникая в любую царапинку и зарастая кожей, разрисовывает лица своеобразной, фактически самой настоящей татуировкой. У некоторых ветеранов лбы сплошь в синих прожилках, наподобие сыра Рокфор. Поднявшийся шахтер первым делом прополаскивает горло, освобождая носоглотку от самой вредоносной пыли. Затем идет домой и сразу или же не сразу, это согласно привычке, моется. По моим наблюдениям, большинство предпочитает сначала поесть. Как и сам бы я поступил в подобных обстоятельствах. Нормальная картина, сидящий за столом шахтер с лицом исполнителя негритянских блюзов. Абсолютно черным, кроме розовых губ, очищенных едой. После трапезы ставится, наливается таз, и шахтер очень тщательно моет руки, потом грудь, шею и подмышки, потом лицо и голову, на голове особенно толстая корка грязи. Потом жена куском фланели моет ему спину. Принято мыть лишь верхнюю половину туловища, и впадина пупка, по-видимому, остается гнездом угольной пыли. Но даже при этой частичной процедуре нужна немалая сноровка, чтобы обойтись одним тазом воды. Лично мне по возвращении из шахты потребовалось две полных ванны. Промывание запорошенных углем век уже целое дело минут на 10. В некоторых крупных и лучше оснащенных шахтах наверху имеются ванны. Огромное преимущество, поскольку горняки не только могут ежедневно и весьма комфортабельно, даже роскошно вымыться целиком, но благодаря индивидуальным шкафчикам с чистой и рабочей одеждой у черного как негр шахтера есть возможность через 20 минут после смены отправиться на футбольный матч при полном параде. Однако подобный комфорт встречается довольно редко. Угольный пласт не бесконечен, так зачем тратиться, всякий раз оборудуя банные удобства наверху вновь пробитого ствола? Не знаю точных цифр, но, похоже, мытье на шахте доступно лишь трети рабочих. У большинства, по-видимому, тело ниже пояса черным черно, по крайней мере, 6 дней в неделю. Дома же вымыться от головы до ног им практически невозможно. Каждую каплю воды требуется нагреть. И в крошечных помещениях, где кроме кухонной плиты и прочей обстановки еще толкутся жена, дети, а часто и собака, просто нет места для установки ванны. Даже с тазом надо управляться осторожно, чтобы ненароком не плеснуть на мебель. Представителям среднего класса нравится рассуждать о том, что шахтер, как ни благоустраивая его жилище, все равно не станет мыться должным образом. Но это чушь. Поскольку, когда ванны для выходящих после смены горняков имеются, то пользуются ими фактически все. Лишь среди самых пожилых рабочих порой еще гуляет опасение чересчур частым мытьем ног нажить прострел. Кроме того, шахтерские ванны целиком или частично оплачивают сами горняки из собственного фонда социальной помощи. Иногда долю вносит угольная компания. Иногда это полностью за счет фонда, но престарелым леди из пансионов Брайтона по-прежнему нравится твердить: «Дайте шахтеру ванну, он только уголь будет в ней держать». А вообще даже удивительно, что шахтер моется так регулярно, при том, как мало у него времени между работой и сном. Полагать, что его рабочий день длится 7,5 часов, весьма ошибочно. 7,5 часов он трудится в забое. Но, как я уже пояснял, сюда надо добавить минимум час, а то и 3, находки по штрекам. Значительное время также уходит на дорогу до шахты. В индустриальных районах острейшая нехватка жилья. И только у жителей маленьких шахтерских поселков дома вблиз горной разработки. Горожанам почти всегда приходится добираться до шахт автобусом. 0,5 кроны в неделю им обычно стоит транспорт. Один шахтер, у которого я квартировал, трудился в утреннюю смену. Смена эта длится с 6 утра до 1:30. Но он должен был подниматься без 3:45 и возвращался домой после 3. В другом месте, где я останавливался, 15-летний подросток, работавший в ночную смену, уходил в 9 вечера, затем, вернувшись в 8 утра, завтракал, вскоре ложился и до 6 вечера спал. Так что свободного времени у него оставалось 4 часа в сутки. Фактически гораздо меньше, учитывая время на еду, мытье и переодевание. Для семейства подстраивать домашний распорядок к шахтерскому изменчивому графику должно быть чрезвычайно обременительно. С ночной смены шахтер приходит на завтрак вовремя. После утренней смены — в середине дня. После вечерней — уже ночью. И во всех вариантах ему сразу нужна основательная трапеза. Кстати, преподобный Уильям Инге в своей книге «Англия» упрекает шахтеров в обжорстве. Никак не могу согласиться. Едят они как раз на удивление немного. Те, рядом с которыми мне доводилось жить, обычно ели поменьше меня. Многие из них объясняют, что, плотно набив желудок перед сменой, трудно работать. А что касается пищи, которую они берут с собой, стандартно это хлеб с дриппингом и холодный чай, ею можно лишь слегка перекусить. Носят такой паек в подвязанных к поясу плоских жестянках, так называемых захлопках. Вернувшегося с работы среди ночи голодного шахтера ждет жена. Но, встав к утренней смене, горняк по традиции готовит себе завтрак сам. Очевидно, след не совсем угасшего суеверия, согласно которому увидеть женщину утром перед походом в забой — к несчастью. Говорят, в старину шагающий на утреннюю смену шахтер, встретив женщину, частенько поворачивал обратно и тем днем уже не работал. До посещения угольных районов я разделял общую иллюзию насчет высоких шахтерских заработков. Постоянно слыша, что шахтеру платят 10-11 шиллингов за смену, путем несложной арифметики нетрудно вычислить доход около 3 фунтов в неделю или 1,5 сотен в год. Но здесь легко впасть в заблуждение. Во-первых, тарифная ставка 10-11 шиллингов касается лишь непосредственных добытчиков угля. А прочие, скажем, установщики крепежа, получают всего по 8-9 шиллингов. К тому же нередко оплата у добытчиков сдельная, за тонны, выданные на гора. И тогда заработок очень зависит от качества угля. Кроме того, поломка механизма или разрыв, скальная жила поперек угольного пласта, могут на день-другой оставить вовсе без заработка. В любом случае нельзя строить расчеты, исходя из шахтерского труда 6 дней в неделю, 52 недели в год. Почти всегда находятся причины для временного отстранения от работ. По данным отраслевой статистики, средний заработок британского шахтера, без различия пола и возраста, в 1934 году составил 9 шиллингов 1,75 пенса за смену. И если бы все горняки трудились все рабочие дни, это действительно бы означало почти 2 фунта 15 шиллингов в неделю, то есть примерно 142 фунта в год. Однако реальный доход значительно ниже, так как расчет сделан по выплатам за отработанные смены, без учета вынужденных простоев. Передо мной 5 разных, выданных йоркширским шахтерам в начале 1936 года, чеков на получение недельной зарплаты. Недели эти не подряд. В среднем тут получается приличная сумма – 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса в неделю. Почти 9 шиллингов 2,5 пенса за смену. Но эти чеки отражают ситуацию зимой, когда работа в шахтах идет полным ходом, а с наступлением весны торговля углем сворачивается, и все больше шахтеров временно увольняют. Тех же, кто формально продолжает трудиться, каждую неделю отстраняют на день или два. Из этого с очевидностью следует, что воображаемые 150 или даже 142 фунта годовых сильно завышают цифру действительных доходов. На деле средний заработок британского шахтера в 1934 году составил лишь 115 фунтов 11 шиллингов 5 пенсов. Суммы заметно колеблются в зависимости от региона. В Шотландии достигает цифры 133 фунта 2 шиллинга 8 пенсов, а в Дархеме не дотягивая до 105 фунтов. Данные взяты мною из книги мэра йоркширского города Барнсли Джозефа Джонса «Ведерко для угля». Мистер Джонс пишет: «Средние цифры вбирают доход и молодежи, и опытных шахтеров, и начальства, и низшего персонала, включают и неординарно высокий заработок, и солидные должностные оклады, и уплату сверхурочных. Усредненные цифры не дают обнаружить положение тысяч взрослых рабочих, чьи доходы существенно ниже среднего показателя, кому платили только 30-40 шиллингов в неделю и даже меньше. Но прошу обратить внимание, что и указанный столь мизерный доход выше тех сумм, которые реально попадают в руки шахтера. В одном районе Ланкшира мне дали типичный список еженедельных вычетов. Вот его пункты. Страхование по безработице или болезни, прокат шахтерских ламп, заточка инструмента, контроль весовщика, амбулатория, больница, фонд взаимопомощи, профсоюзные взносы. Итого. Ряд этих платежей, типа профсоюзных взносов или фонда взаимопомощи, так сказать, добровольно взят на себя шахтерами. Другие вычеты определяет угольная компания. Тут бывает по-разному. Не всюду, например, шахтера жульнически вынуждают платить за прокат лампы, выкладывая 6 пенсов в неделю. Рабочий эту лампу покупает несколько раз в год. Но в целом сумма индивидуального убытка примерно та же. По цифрам 5 йоркширских платежных чеков, средний максимум недельной зарплаты 2 фунта 15 шиллингов 2 пенса. Но после всяческих удержаний это лишь 2 фунта 11 шиллингов 4 пенса. 3 шиллинга 10 пенсов съели вычеты. Причем, естественно, тут зафиксированы только отчисления, назначенные угольной компанией. А с учетом профсоюзных взносов было удержано более 4 шиллингов. О вычетах из недельной зарплаты каждого взрослого шахтера в размере примерно 4 шиллинга можно говорить уверенно. Таким образом, представленные статистикой 115 фунтов годовых – это чистыми всего лишь около 105 фунтов. Мне возразят: зато ведь у шахтера есть дотация в виде права покупать уголь по льготной цене – по 8-9 шиллингов за тонну. Однако, согласно выкладкам мистера Джонса, средняя по стране сумма всех шахтерских компенсаций едва достигает 4 пенсов в день. Компенсация, которая в большинстве случаев способна покрыть лишь расходы на проезд до работы и обратно. Итак, британский шахтер на руки получает и домой приносит не больше, скорее, чуть меньше, 2 фунтов в неделю. А сколько же угля при этом он добывает? Годовой объем угледобычи в расчете на число рабочих отрасли довольно медленно, но постоянно растет. В 1914-м на каждого шахтера приходилось 253 тонны, в 1934-м уже 280. Расчет этот, конечно, подразумевает горняков всех специальностей. Добытчик в забое берет намного больше, нередко свыше 1000 тонн. Но даже среднестатистические 280 тонн – это весьма внушительно. Ярче всего сравнение шахтерской продуктивности с чьей-либо иной. Если я проживу до 60 лет, то, вероятно, напишу около 30 книг, которыми можно будет заполнить пару полок в стеллаже. Шахтер за это время даст 8400 тонн угля. Достаточно, чтобы покрыть Трафальгарскую площадь 2-футовым угольным слоем или же обеспечить углем 7 больших семейств на добрую сотню лет. В 5 вышеупомянутых платежных чеках, 3-жды возле фамилии Горняков, проставлен штамп «Выбыл по причине смерти». Когда рабочий гибнет в шахте, его коллегам полагается сделать некоторый взнос для сбора средств вдове погибшего. Обычно по шиллингу, автоматически вычитаемому компанией из шахтерской зарплаты. Однако сколь выразительна деталь. Специальный резиновый штемпель. Количество несчастных случаев в горняцком деле так велико, что это как бы в порядке вещей, словно при ограниченных военных действиях. Ежегодно 1 из 900 шахтеров погибает, 1 из 5 получает увечья. Большинство травм, конечно, можно назвать мелкими, но, копясь и копясь, они доводят до полной инвалидности. А степень риска такова. Работа в течение 40 лет оставляет шансов избежать увечья 7 к 1, и не более 20 к 1 избежать смерти в недрах шахты. Никакой другой труд не приближается к шахтерскому по уровню опасности. Следующая в угрожающем списке отрасль – это торговый флот, где ежегодно гибнет 1 моряк из 1300. Приведенные данные соотносятся с общим числом горняков, а для работающих под землей риск, разумеется, гораздо выше. Всякий долго трудившийся шахтер в беседах со мной непременно упоминал либо о собственном достаточно серьезном несчастном случае, либо же о случившихся у него на глазах смертях приятелей. В каждой шахтерской семье вам расскажут об отцах, дядьках, братьях, погибших в шахте. Упал, 700 футов пролетел, и кусков бы не собрать, если бы не новая его клеенчатая роба. От некоторых рассказов мороз по коже. Один горняк, например, описывал мне, как работавшего рядом с ним поденного придавило рухнувшей скалой. Товарищи подбежали, сумели освободить ему голову и плечи, чтобы тот мог дышать. Он еще был жив, говорил с ними. Но тут снова обвал, все разбежались, и поденного вновь завалило. Вторично помчались, опять откопали голову и плечи. Вновь несчастный говорил с ними. И третий обвал, после которого пришлось откапывать беднягу несколько часов, найдя его уже, конечно, мертвым. Рассказчик этой истории, на него самого однажды рухнула скальная кровля, однако ему удалось, спрятав голову между ног, сохранить некое пространство для дыхания, не считал описанные случаи чем-то особенно ужасным. Его больше занимало, что паденный отлично знал, как опасен доставшийся ему участок, и каждый день шел туда в ожидании беды. Так ему это в ум вошло, что он, на смену уходя, жену поцеловал. Она мне после говорила, впервые, мол, поцеловал за 20 лет. Самая известная и очевидная причина аварий – взрывы газа, который всегда более или менее присутствует в шахтной атмосфере. Есть специальные лампы для контроля воздуха. А если газ сгущается активно, это можно обнаружить даже голубоватым огоньком обычной лампы Дэви. Синева пламени, не исчезающая даже с выкрученным до предела фитилем, означает, что концентрация газа опасно высока. Однако точно определить затруднительно, ибо газ растекается неравномерно, сгущаясь в трещинах и разломах. Перед началом работ шахтер часто проверяет насыщенность газом, тыча своей лампой во все углы. Причиной возгорания могут стать или взрывные работы, или искра от удара по камню, или особенно сложные для тушения, тлеющие в кучах угольной пыли рудничные огни. Поскольку наиболее заметные, уносящие сотни жизней катастрофы, обычно вызываются взрывами газа, бытует убеждение, что это главная опасность в шахтерском труде. На практике несчастье чаще происходит из-за постоянных и каждодневных угроз, в особенности из-за обрушений скальной кровли. Круглые дыры выпавших валунов над головой указывают, откуда срывались камни, способные убить не хуже пушечного ядра. Я могу вспомнить только одного шахтера, который в беседах со мной не сетовал на увеличивший риск мощные механизмы и вообще гонку. Отчасти здесь консерватизм мышления, но достаточно резонный. Во-первых, нынешняя скорость отбойки угля на целые часы оставляет новое производство забоя без креплений, чем повышает угрозу обвала. Притом еще расшатывающая стены вибрация, а также шум, помеха человеческому чутью. Безопасность шахтера в огромной мере зависит от его хорошо развитой чуткости. Опытные горняки утверждают, что есть инстинктивное спасительное ощущение. Чуешь, как камень сверху давит. На слух они способны уловить малейший скрип готовых сломаться балок. Кстати, деревянные опоры в шахтах до сих пор предпочитают металлическим именно потому, что деревянные скрипят, предупреждая о беде, а железные валятся неожиданно и мгновенно. В оглушительном машинном грохоте ничего не расслышишь. Стало быть, меньше шансов уберечь себя. Если шахтера завалило, сразу ему помочь, конечно, невозможно. Погребенного под горой камней и зажатого в жуткой щели, его надо не только высвободить, но еще милю или больше тащить по штрекам, где людям даже не распрямиться. Побывавшие под завалом рассказывают, что их извлекали, вытягивали на поверхность часа два. С клетью тоже порой происходят аварии. Движение ее достигает скорости железнодорожного экспресса, а управляется она находящимся наверху оператором, который сам не видит, что и как. Приборы позволяют следить за продвижением клети, но ведь случаются ошибки управления. И тогда клеть на полной скорости врезается в дно штольни. Кошмарная смерть. Только представить, замурованный в тесном стальном ящике десяток людей летит вниз сквозь сплошной мрак. В какой-то момент люди понимают, что механизм подвел, и несколько секунд ясно осознают, что их сейчас расшибет всмятку. Один шахтер рассказал мне, как, находясь в клете, не затормозивший на подходе ко дну, он и все остальные ощутили аварийную ситуацию. Они решили, что лопнул трос. Приземление прошло достаточно благополучно, но, выбравшись из клети, шахтер обнаружил во рту сломанный зуб. Так стиснулись его челюсти в ожидании страшного конца. При той физической силе, которая необходима их трудам, шахтеры, если не считать производственных травм, должны бы, кажется, отличаться здоровьем. Однако их мучает ревматизм. Человеку со слабыми легкими в насыщенных угольной пылью шахтах тоже долго не протянуть. Но главная горняцкая болезнь – нистагм. Заболевание, заставляющее глазные яблоки странно подергиваться на свету, возникает, видимо, благодаря работе в полутьме и нередко приводит к полной слепоте. Рабочие, ставшие инвалидами по этой или иной связанной с шахтой причине, получают от компании денежную компенсацию либо единовременно, либо как пенсию. Такая пенсия везде не больше 29 шиллингов, но если она меньше 15, то инвалид еще имеет право на пособие по безработице или дотацию в соответствии с актом проверки средств. На месте увечного шахтера я бы предпочел единовременную сумму. Тогда хоть деньги наверняка получишь. Пенсии по нетрудоспособности ни один централизованный фонд не гарантирует. Так что если компания банкротится и прекращает платежи, шахтер, хотя формально он тоже в числе кредиторов, остается ни с чем. В Игоне я некоторое время проживал у шахтера, страдавшего нистагмом. На расстоянии комнаты он еще что-то различал, но дальше видел очень плохо. 9 месяцев ему выплачивали пенсию 29 шиллингов в неделю. Затем компания заговорила насчет перевода его на частичную компенсацию – 14 шиллингов. Все теперь зависело от того, признает ли врач его состояние годным для легкой работы наверху. Нет нужды пояснять, что и с положительным вердиктом медика никакой подходящей легкой работы ему бы не нашлось, зато он стал бы получать госпособие, а частная компания еженедельно экономить на нем 15 шиллингов. Наблюдая походы этого шахтера в контору за компенсацией, я остро ощутил, сколь глубоки до нынешнего дня различия, определяемые статусом. Человек почти потерял зрение на одной из самых важных, полезных для общества работ, и больше кого-либо иного заслужил свою пенсию. И все же он не мог, так сказать, требовать положенные деньги. Не мог, например, получать их тогда и как ему удобно. Раз в неделю, в назначенный день, ему приходилось отправляться на шахту и там часами ждать возле конторы на холодном ветру. А в довершение он еще, можно не сомневаться, армейским жестом брал под козырек, благодаря за выданные шиллинги. Во всяком случае, он должен был впустую потратить день, да еще выложить 6 пенсов на автобус. Для приобщенного к сословию буржуазии, даже такого захудалого, как я, совсем другой канон. Даже на грани нищеты за мной числятся некие права по моему буржуазному статусу. Зарабатываю я лишь чуть больше шахтера, но деньги мне, джентльмен, переводят на банковский счет, с которого я их беру, когда хочу. И даже если счет мой пуст, менеджер банка со мной достаточно любезен. Гнусность пренебрежительного отношения, унизительно долгих ожиданий, непременных уступок ради чужого удобства, постоянная слагаемая жизнь пролетария. Множеством способов на него беспрерывно давят, загоняя в рамки пассивного существования. Живет он не действием, а под воздействием. И, чувствуя себя рабом неведомых могучих сил, он пребывает в твердом убеждении, что они не позволят ему ни того, ни сего, ни этого. Однажды на сезонном сборе хмеля я спросил у ишачивших там мокрых от пота работяг. Платили меньше 6 пенсов в час. Почему не организуют союз подъемщиков? Мне тут же возразили. Никогда, мол, они не дадут сезонникам объединиться. Кто именно будет препятствовать, никто из сборщиков сказать не мог. Но они явно были всемогущи. Личность буржуазного происхождения идет по жизни в стойком ожидании когда-то уж непременно получить желаемое, ну, в разумных пределах. Отсюда-то, что в тяжелые времена вожди, как правило, из образованных. Талантами они одарены не более всех прочих. Да ведь и образованность сама по себе бесполезна, но эти люди привыкли к уважению своих прав и, соответственно, наделены необходимой командиром самоуверенностью. Поэтому их лидерство всегда и всюду видится непреложным. В книге французского журналиста Проспера Лессегаре «История парижской коммуны» в описании репрессий после подавления восставших есть интересный пассаж. Власти искали главарей и, не имея информации о них, определяли таковых на глаз по признакам принадлежности к высшим классам. Офицер шел вдоль строя арестованных, высматривая обличающие вожаков приметы. Одного человека расстреляли, поскольку на руке его были часы. Другого, потому что у него было интеллигентное лицо. Мне лично не хотелось бы получить пулю за интеллигентное лицо. Но как не согласиться, что во главе почти всякого бунта люди с правильной культурной речью?